Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Саша, приветствую вас.
Здравствуйте.
В гостях у нас сегодня врач-педиатр, детский хирург и онколог, заслуженный врач Российской Федерации Владимир Круглый. Владимир Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы сказал, еще и знаменитый врач. Владимир Игоревич, давайте мы сразу вместо карьеры. Вот буквально на днях прозвучало послание Федеральному собранию президента Владимира Владимировича Путина, и там очень большой раздел, большая часть его послания была посвящена демографии. Ну, понятно, что демография – это во многом здоровье, конечно, семей, здоровье детей. Вот на ваш взгляд, какие тенденции сейчас есть, чем чаще болеют дети наши? И насколько вот та программа, которую предложил президент, она позволит в ближайшее время как-то вот с демографией выправить?
Да, здравствуйте, коллеги. Действительно, традиционно президент в каждом послании уделяет большое внимание, наверное, самое большое внимание вопросам социальным. Ну и действительно сейчас, на сегодняшний день, вопросы демографии являются для нашей страны особо актуальными, особо важными. Это действительно такой очень серьезный вызов. И там действительно очень много направлений, продолжительность жизни, борьба там, с различными заболеваниями и так далее, и так далее. Но в этом перечне серьезная роль отводится детям. Во-первых, рождаемости. Во-вторых, здоровью детей. И уже в последнее достаточно большое количество времени, то есть это не только вот в послании нынешнего года, но это было во всех практически посланиях, много внимания отводится развитию детского здравоохранения. Но если говорить про демографию конкретно, то здесь важнейший такой показатель есть – это младенческая смертность. Сколько умирает детей в первые дни, в первый месяц после рождения. И вот здесь, конечно, вот этот показатель сегодня в нашей стране за последние годы просто снизился драматично, очень сильно. Вот я давно уже работаю, да, еще, так сказать, последние там, 15-20 лет назад у нас был показатель 10-12 промилле, то есть на каждую тысячу живых умирало там 12 и больше детей. Ну, в разных регионах по-разному, но в среднем был такой. Сейчас это 3-4. И то есть показатель абсолютно такой же, как в развитых европейских странах. Но, понимаете, вот для специалистов, тех, кто работает в этой области, вот я, например, да, как детский хирург, как онколог, не мог даже это представить. И тем не менее это свершилось. И это вот такие последовательные шаги, которые предпринимались в последние годы. Это программа строительства перинатальных центров, безусловно, во многих регионах, с внедрением совершенно современных технологий выхаживания детей. Но как хирургу мне ближе, так сказать, борьба и новые технологии в лечении, предотвращении пороков развития. Пороков развития у детей. Это тяжелейшая такая сфера для лечения. Вообще, если брать всю хирургию вообще, то, по мнению многих очень специалистов, это самый сложный вопрос вообще во всей хирургии.
А можно привести пример, что такое порок развития? Вот для тех, кого миновала сия чаша, как бы понимаешь, но...
Вообще очень много. Да. Это различные атрезии, то есть недоразвитие каких-то органов. Угу. Ну, вот самая такая на слуху, может быть, самая частая – атрезия пищевода. Когда рождается ребенок и у него верхний конец пищевода слепо заканчивается. То есть жить с такой патологией ребенок не может. И раньше это новорожденный ребенок. и раньше, но опять-таки будем категориями там 20-30-летней давности рассуждать, ну, много была очень высокая смертность после лечения таких детей. Сейчас практически 100% выздоровление. То есть технологии шагнули здесь.
У нас как получается? Я хочу просто, извините, пожалуйста, перебиваю. Я, конечно, прошу прощения, правда. Просто хочу, чтобы все было понятно. То есть вот этот порог, он определяется еще когда ребеночек в утробе мамы, и, соответственно, планируется операция. Ну, я такими большими шагами, мазками, конечно, без нюансов сейчас. И наша хирургия, наша медицина российская уже может, вот из мамы его забрали от мамы, да, на стол, и, соответственно, сделать какую-то реконструкцию, и человек будет жить и развиваться. Ну, сначала под контролем, а потом уже все хорошо. Я верно понимаю алгоритм действия?
Абсолютно, абсолютно. Сейчас вот одно из достижений таких, ну, вообще в мире и в нашей стране, безусловно, это пренатальная диагностика. То есть диагностика пороков развития еще до рождения. Во-первых, часть детей, у части женщин, когда порок несовместим с жизнью или там ему предстоит очень серьезная, так сказать, какая-то очень серьезная ситуация, то родителям предлагают прервать беременность по медицинским показаниям. Но большинство сейчас пороков, и в том числе отрезив пищевода, в частности, она легко, ну, относительно легко, конечно, это сложная операция, но тем не менее она коррегируется. И более того, в большинстве сейчас центров крупных эта операция делается с помощью малоинвазивных технологий, то есть без широких разрезов, через проколы в грудной клетке удается сшить концы пищевода, и ребенок становится абсолютно здоров. Конечно, там есть много всяких нюансов, но большинство все-таки становится абсолютно здоровыми людьми.
Владимир Игоревич, но у нас же всегда была медицина самая передовая в России. Всегда это мы не были отсталыми. Я понимаю, что медицина в принципе не стоит на месте, мировая. Но что произошло, что вот действительно мы сделали такой шаг, чтобы младенцев мы не теряли, чтобы не было этих несчастий. Я извините за эмоциональность, просто я мама, и мне очень даже тяжело об этом говорить, но мне кажется, это очень важно понять, что если тебе говорят, что все, то, может быть, спросить какого-то другого врача, где-то вот там, где вы работаете, или в каких-то других перинатальных центрах. Вот мне кажется, это важно донести до мам, которые нас сейчас могут слышать.
Надежда,
да,
слово.
Да, спасибо, Саша.
Вот сейчас, кстати, очень важный такой вопрос, вы подняли очень важный вопрос о том, чтобы уровень помощи был одинаков в нашей стране, независимо от того, где ребенок родился. Правильно я понял суть? Да, то есть, если он родился там, допустим, ну, не будем, да, конкретный пример приводить, ну, где-то далеко от центра, чтобы ему помощь оказывалась на таком же уровне, как будто это Москва, Санкт-Петербург. Кстати, у нас самая низкая младенческая смертность традиционно в Санкт-Петербурге. И очень много, ну, высокий уровень, действительно. Хотя в Москве, конечно, тоже. Так вот, здесь есть некие проблемы определенные. В том числе, вот мы уже, вот, ну, я работал недавно в Совете Федерации и с коллегами из Государственной Думы, коллегами с специалистами, экспертами в этой области, детскими хирургами, мы такую идею продвигали о создании межрегиональных центров детской хирургии. Что это значит? Ну, например, маленький регион. Ну, взять вот тот регион, которым я работаю, Орловская область. И рождается детей мало. Вот с отрезией пищевода, допустим, родиться может в год, ну, 3-4 или один даже ребенок. И опыт наработать хирургам, которые работают в Орле, очень сложно. Поэтому, ну, Орел, ладно, тут Москва близко, можно любого ребенка довести, но где-то Москва далеко. Поэтому есть необходимость создания межрегиональных центров детской хирургии. И этот проект сейчас у нас разрабатывается, правда, довольно уже долгое время, но такие центры уже реально существуют, единичные, правда, пока. Но я думаю, что это направление будет и должно развиваться с тем, чтобы, еще раз повторюсь, уровень оказания помощи не зависел от того, где человек живет, где работает эта мама. Но в целом по стране, еще раз могу подчеркнуть, вот этот показатель важнейший, куда входит и вся хирургия новорождённых, хирургия пороков развития, а их на самом деле очень много. Это я привел только один. Это может быть все уровни желудочно-кишечного тракта, трези кишечника.
Так вы не сказали, что случилось. У нас волшебниками стали хирурги, это я так уже иронизирую.
А этот процесс произошло? этот процесс не случился в 5 минут. Вот. Он продолжается последние, так сказать, десятилетия, и государство этому уделяет очень большое внимание. Строятся детские больницы, оснащаются, перинатальный центр. Вот программа, о которой я говорил, строительство перинатальных центров, она как раз подразумевает то, что уже в родильном доме ребенку могут оказать помощь. Если, допустим, ставится диагноз пренатально, ну, в Орле, в Курске, там, в Брянске, в другом городе, то этого ребеночка в утробе матери, то есть маму с ребеночком, можно транспортировать в Москву, в наши ведущие центры, где огромный опыт и где есть самое технологичное оборудование, и там уже ждут его рождения, и в первые сутки, вторые оказывают помощь с очень хорошим результатом.
Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся к этому важному разговору под девизом «Родительский вопрос» – это не только про учебу, но и про здоровье. У нас в гостях врач-педиатр, детский хирург-онколог, заслуженный врач России Владимир Круглый.
«Родительский вопрос».
Мы продолжаем наш разговор, беседу с врачом-педиатром, известным, знаменитым врачом-педиатром Владимиром Игоревичем Круглым. Я Александр Милкус, Мария Баченина.
Владимир Николаевич, а когда в Курске, в Орле, в Воронеже, это моя родина, поэтому я и говорю, я курянка, когда не нужно будет маму вывозить?
Понимаете, смысл состоит именно в этом, что это должно быть именно так. Еще раз повторюсь. Курск, Орел, Брянск. В год рождается один ребенок.
Угу.
Или два ребенка. Ну вот скажите, может человек... Ну, я всю жизнь работаю в Орле. 40 лет стажа детского хирурга. Конечно, мы раньше такой возможности отправлять не имели. И как бы мы всех детей оперировали у себя. И у нас первый ребенок, кстати, с атрезией пищевода в Орле выжил после операции в 1995 году, когда у нас появилось первое такое, ну, более-менее на тот момент, оснащение, дыхательные аппараты, когда появилось отделение реанимации, в 1995 году. А первый, кстати, ребенок, который выжил в Советском Союзе, в 1953 году в Ленинграде, был такой знаменитый, один из основоположников детской хирургии, Гериалич Баиров. Вот это просто фантастически звучит, потому что я все это прошел, видел, как это все происходило. Так вот, это нужно делать в центрах. Это нужно делать там, где могут сделать это наиболее качественно. Вся наша организация детской хирургической помощи, она должна быть таким образом сформирована, чтобы наилучший уровень оказания помощи детям. Конечно, можно его прооперировать в Орле, но лучше, высокотехнологично, с применением малоинвазивных методик, можно прооперировать только в Москве. Или, например, сочетание пороков, что тоже бывает нередко, атрезия ануса, например, атрезия пищевода, и другие всякие варианты. Это могут быть маловесные дети, у них результаты намного хуже. Поэтому такие дети должны быть сконцентрированы в каких-то межрегиональных центрах.
Понятно.
Вот об этом я говорю.
Поняла вас.
Саша. Владимир Игоревич, знаете, вот вы рассказываете, и, конечно, и мы с Машей, наши слушатели, я уверен, очень поддерживают вот эту историю, когда мы даже таких сложных детей, которых раньше не выхаживали, выхаживая. Но у нас уже было несколько программ, которые мы делали с психологами, со специалистами, которые работают в школе и в детском саду с детьми с особыми потребностями здоровья, с особыми возможностями здоровья. И что они нам говорят? Они нам говорят, что вот детишки, которые родились с пороками развития, с недоношенными и так далее, а вот их в роддомах, вот в перинатальных центрах выхаживают, поддерживают, дают здоровье, они развиваются. Но дальше их нужно сопровождать. Потому что много из этих детей частично, даже немного, наверное, я не обладаю статистикой, это дети, которые потом с синдромом дефицита внимания появляются, еще какими-то проблемами. А вот есть ли у нас система, которая вот таких вот сложных детей, которые и родились с проблемами, да, а потом дальше ведет для того, чтобы им помогать и по жизни, в детском саду адаптироваться, и в школе. Вот психологи говорят, что таких детей сложных в классе сейчас там 3-4 на класс, и многие педагоги, многие учителя просто не умеют с ними работать, не знают, как с ними работать.
Вы подняли очень-очень актуальный и очень сложный вопрос. Это профилактика инвалидности у детей, которые рождаются с какими-то проблемами. Это речь, конечно, не идет в основном о хирургии. Кстати говоря, вот возвращаясь, да, к порокам развития, ну, определенным порокам развития, там желудочно-кишечного тракта, легких и так далее, то в большинстве случаев, к счастью, вот эта коррекция хирургическая, она приводит к тому, что ребенок здоров или почти здоров, но, во всяком случае, ментальных нарушений у него не определяется. Но много, конечно, мы понимаем, что сейчас очень много в силу различных причин, и точно их еще никто не знает, далеко рождаются детей с особенностями здоровья. Да, это расстройство аутистического спектра, например, и много заболеваний. Ну, тот же взять синдром Дауна, синдром Ретта. И так далее, и так далее. Это действительно, таких детей становится все больше. И действительно, это очень серьезная проблема всего общества. Это, ну, нельзя сказать, что это проблема только педагогов, да, в школе. Вот сейчас очень много мы говорим про инклюзию, про инклюзивное образование, что вы говорили, да, когда вот дети, которые, ну, попадают в эту среду общеобразовательной школы, они лучше развиваются, они более быстро адаптируются к этому. И здесь, конечно, невозможно преувеличить роль НКО, некоммерческих организаций различных, организаций классов. Ну, то есть это есть такие сообщества многочисленные. Мы этим тоже, когда я был в Совете Федерации, очень много занимались проблемы детей с аутистическим спектром. И еще такая проблема, вы абсолютно правы, готовы ли врачи нашей обычной сети, да, первичной и специализированной помощи, оказывать помощь таким детям. И оказывать, что действительно их нужно учить этому. Потому что симптомы заболеваний у ребенка с расстройством аутистического спектра, они отличаются, и подходы отличаются. И движение в этом направлении, я скажу, что есть, но работы вот именно в этом направлении еще очень и очень много. Мы только в начале пути. По оказанию медицинской помощи, специализированной, высокотехнологичной, детям с расстройством аутистического спектра, детям с инвалидностью, детям с ограничением возможностей здоровья. Здесь очень много предстоит сделать. Действительно, сейчас пока ситуация сложная.
Владимир Игоревич, я бы хотела переключить вектор нашей беседы и поговорить о том, на что нужно обратить внимание, я имею в виду пробелы в знаниях, для родителей. Думаю, что люди, у которых есть дети, они понимают, что здорово бы знать, что такое ложный круп и как от него спасаться. Здорово бы знать, что такое вирусный энцефалит, да, и симптоматика, потому что тут время против нас работает. А вот, и как помните, вся эта реклама социальная была замечательная, как распознать инсульт, да, вот у взрослых детей, ой, у взрослых людей. Это же тоже кто-то не знал, а потом это спасло какие-то жизни. Как вы считаете, как хирург именно, из области, из сферы вашей профессиональной деятельности, что должны знать родители, мамы и папы, как некий ликбез в плане того, чтобы спасти детей или вовремя оказать им необходимую медицинскую помощь? Потому что мы все знаем, как проверять, аппендицит у тебя или нет, температуру, мы тоже знаем, как ставить градусник. А вы знаете, я слышала о том, что сотрясение мозга очень сложно идентифицировать.
Вот Маша прямо как папа двух мальчиков, которые в свое время занимались паркуром, и мы ходили, и нас уже узнавал городской хирург, и только Кирилл пришел. Это очень важный вопрос и про травмы, и про как раз проблемы с сотрясением мозга.
Да, да, будьте любезны, вот что бы вы отметили?
Ну, коллеги, вот сейчас давайте клинику, клинические проявления различных состояний, сотрясения и мозга, и там травм, мы сейчас, наверное, не будем разбирать. Я могу в общем как сказать. И это касается не только вот травм или хирургических заболеваний, которые, ну, какие-то экстренные ситуации. Но еще очень важен целый большой раздел – это детская онкология. Ну и вообще педиатрические заболевания самые разные. Если говорить в общем, то хочется посоветовать родителям просто внимательно относиться к своему ребенку. Вот вы сказали, между борщом, и это очень часто. Родители, ну, как бы сказать, заняты своей повседневной работой, особенно когда это многодетные семьи, 3-4 ребенка и больше. Это замечательно, когда такая семья, но зачастую, да, вот именно в таких семьях каждому ребенку внимания родительского достается меньше. Вот, ну, тут, конечно, бесконечно можно говорить. Ну, например, ходят такие дети там в секцию какую-то спортивную, да, которая связана с травмой, там, ну, бокс, карате сейчас, контакт или даже футбол. Кстати, футбол очень травмоопасный вид спорта. И тренеры не всегда обращают внимание, там у них другие задачи, и дети получают травмы и удары мячом по голове, причем очень сильно. Я недавно был на тренировке, вот дети 11 лет, я просто поражен был, как это все происходит. Поэтому внимание, если у ребенка есть какие-то симптомы, любые, после тренировки, то нужно не проходить мимо, а обратиться к врачу. Пусть 5-6-7 обращений будет лишним, но на 8-е это будет действительно оправдано.
А симптомы что? Головокружение, температура?
Ну, самые разные. Если мы говорим о сотрясении мозга, например, о травме головы, то это действительно это вялость, это головная боль, это сонливость и отсутствие способности ребенка, ну, бегать, тренироваться дальше. Вот. Если он там полежал 10 минут, и у него это не проходит, то нужно обязательно обратиться к врачу. Если мы говорим о таких серьезных заболеваниях, ну, более серьезных, это травма своя, как бы стезя, там тоже может быть всякие разные варианты, как мы понимаем. Если мы говорим о детской хирургии, то самые частые и самые опасные, наверное, можно выделить два заболевания. Это, безусловно, острый аппендицит и острая инвагинация кишечника.
Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся к этому важному разговору под девизом «Родительский вопрос» – это не только про учебу, но и про здоровье. У нас в гостях врач-педиатр, детский хирург-онколог, заслуженный врач России Владимир Круглый.
«Родительский вопрос».
И снова здравствуйте. Это «Родительский вопрос» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина, Александр Милкус. А в гостях у нас врач-педиатр Владимир Круглый. Это заворот кишок, как мы называем в народе? Или это что такое? Инвагинация кишечника?
Инвагинация, сейчас я вам расскажу. Часто родители даже не подозревают об этом заболевании, хотя оно, в общем, довольно часто встречается. Вот если мы говорим об остром аппендиците, казалось бы, да, всем известное заболевание, частое, примерно каждый человек представляет собой, себе клинику какую-то, да, боли в правой половине живота и так далее. И тем не менее, коллеги, у нас летальность сохраняется от острого аппендицита. И в этом году в Центральном федеральном округе было несколько случаев летальности. Конечно, тут я должен оговориться, и это действительно так, что за каждый случай летальности, то есть смерти от острого аппендицита ребенка, это, конечно, ЧП. И за каждым стоит, ну, в большинстве случаев все-таки не ошибка или там родители, или небрежность, или невнимание к ребенку, а все-таки ошибки медицинских работников. Потому что острый аппендицит – это труднодиагностируемое заболевание, и оно протекает часто под маской других заболеваний. Самое частое – это маска кишечной инфекции, дизентерии, там, и так, особенно у детей раннего возраста. Патогномоничный, самый частый симптом – это жидкий стул, рвота, повышение температуры, и боль в животе может не превалировать. А как раз вот эти симптомы, они вводят в заблуждение и родителей, но все-таки родитель всегда обратится к врачу, а вот врач должен уже поставить правильный диагноз.
То есть можно сказать, что съел что-то не то, да?
Конечно, конечно.
Представляете?
Это очень часто.
А сколько тут времени вот это может длиться? Вот, сколько у пациента есть времени, чтобы...
Сутки. Через сутки возникает осложнение. Конечно, смерть не возникает через сутки, как правило, хотя всякое бывает на свете, но осложнение, то есть диагноз нужно поставить желательно в течение суток.
Угу.
И если этот диагноз поставлен своевременно, то... как правило, почти в 100% случаев это полное выздоровление. Если же нет, тогда начинается осложнение, всякие перипетии. И чем позже поставлен диагноз уже осложненного аппендицита, тем, естественно, больше проблем возникает и возможен, к сожалению, неблагоприятный исход. И объяснять клинику, наверное, не стоит здесь. Но что я должен сказать, о чем многие люди не знают? Что острый аппендицит встречается у детей самого разного возраста. Не только там 7-5 лет, но и 2 года, и 1 год. Хотя реже, но встречается. Никто не знает, в какой процент попадет его ребенок. То есть всякое беспокойство, боль в животе, рвота, повышение температуры, жидкий стул – это признаки острого аппендицита у маленького ребенка.
Ну.
Вот это очень четко должны люди себе представлять. И в том числе и родители. Конечно, в основном это информация для педиатров, для врачей первого контакта, так называемых, врача скорой помощи, врача или фельдшера на фельдшерско-акушерском пункте, если это речь идет о сельском месте и так далее. И несколько слов буквально о таком заболевании, как инвагинация кишечника. Что такое инвагинация? Это внедрение одного участка кишки в другой. Ну и возникает... острая кишечная непроходимость, очень тяжелая непроходимость, которая сопровождается быстрым некрозом участка кишки и всеми вытекающими неприятными последствиями, в том числе вплоть до летального исхода.
А тут сколько у человека времени?
То же самое.
Здесь сутки тоже.
В течение суток нужно поставить диагноз. Конечно, острая инвагинация, как правило, протекает с более яркой клиникой. Задержка, чтобы родители или там родственники, бабушки там не обратили внимания на такое резчайшее беспокойство, это бывает редко. И тоже, если бывают ошибки, то это в основном ошибки все-таки медицинских работников. Но, тем не менее, родители тоже об этом должны знать. И что очень важно запомнить, что всякое беспокойство у ребенка в возрасте от 4 до 10, до 12 даже месяцев, от 4 до 12 месяцев резкое беспокойство, в характерных случаях оно носит периодический характер, то есть периоды беспокойства 5-7 минут сменяются периодом абсолютного благополучия, а потом опять беспокойство, а потом опять благополучие. Вот такое беспокойство является абсолютно характерным для инвагинации кишечника. В чем здесь опасность? Было беспокойство дома, у людей, они приехали с такими...
Глазами.
Врачу, да. А врач видит совершенно спокойного ребенка. И он его отпускает, посмотрев живот, говорит, было что-то, я откуда знаю, и отпускает домой. Вот это самая большая ошибка, которая может быть, которая может привести к самым неприятным
последствиям. То есть надо подождать, подержать немножко.
Еще один симптом, хотел бы сказать, это кровянистые выделения из прямой кишки. Mm. У маленького ребенка это на фоне беспокойства, это тоже 100% признак острой инвагинации кишечника. И тоже иногда, сейчас, конечно, это бывает редко, но, все может быть, что это принимают тоже за кишечную инфекцию, что госпитализируют его не в хирургический стационар, а в инфекционный, и со всеми вытекающими последствиями. Самая большая опасность, и как при остром аппендиците, так при острой инвагинации, это госпитализация куда-то в непрофильное отделение. Пока врачи разберутся, пока им сделают ультразвуковое исследование, которое и при остром аппендиците, и при острой инвагинации кишечника является очень информативным, просто очень информативным. И вот эти состояния удается вылечить. Но если не врач или там фельдшер, или, я не знаю, медицинский работник не придает вот этим симптомам, грозным симптомам должного внимания, то, конечно, последствия могут быть крайне неблагоприятны.
Скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, а вот вы говорите, детская хирургия, это только потому, что в этом случае мы говорим о детях, или она отличается от взрослой хирургии? Ну, мышечный каркас, да, там, я не знаю, устройство органов. Вот я вот в этом ключе. То есть детская хирургия – это то вообще, что учится отдельно, и со взрослой прошу вас не путать.
Абсолютно. Вы абсолютно правы. Только слово «хирургия» общее, все остальное раз. Ну, вот мы говорили о пороках развития, да, атрезии, различные пищеводы, там, кишечника и так далее. То есть взрослый хирург, ну, или хирург, который работает с пациентами среднего, пожилого возраста, с любыми, кроме детей, он не может никогда встретиться с новорожденным ребенком с каким-то хирургическим заболеванием. Просто исключено. А особенностей там много. Особенности операций у маленьких детей очень сильно выражены. Кстати сказать, вот система организации помощи детям в нашей стране коренным, ну, в нашей стране, в республиках постсоветских, коренным образом отличается от того, что есть, например, в западных странах, в Соединенных Штатах Америки. Там нет педиатрических факультетов. Это только вот особенность именно была СССР. И сейчас особенность Российской Федерации. Кстати, в начале 2000-х годов шла очень активная дискуссия, чтобы закрыть педиатрические факультеты в нашей стране. И довольно с неким трудом удалось это отстоять. Кстати, лидером противостояния за то, чтобы сохранить педиатрический факультет, выступил небезвестный доктор Леонид Михайлович Рошаль. Вот. И, к счастью, это все удалось сохранить, эту систему, потому что она нужна абсолютно.
Еще одна небольшая пауза, и мы вернемся в эфир. Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. А в гостях у нас врач-педиатр, детский хирург и онколог, заслуженный врач России Владимир Круглый.
Родительский вопрос.
Итак, последняя часть нашего разговора с врачом-педиатром Владимиром Игоревичем Круглым и Александром Милкус, Мария Баченина.
Владимир Игоревич, а что бы было? Вот я не очень понимаю, как лечат детей тогда в Штатах, да, где нет педиатрии. И что бы было, если бы у нас развалили эту систему?
В Штатах, я там был, кстати, когда-то, правда, очень давно, и видел, как это там происходит. Там вот у нас есть система детских больниц, областных, краевых, республиканских. Там этого нет. Там при взрослой больнице, обычной, ну, областная больница, да, в каждом регионе есть своя. И в отделении торакальной хирургии, например, есть 5 там, или сколько-то коек для детей. И все врачи, которые занимаются лечением взрослых, они же лечат и детей. И так по всем специальностям. И там есть детские хирургические госпитали, да, детские госпитали, которые как раз-то только занимаются вот сложной хирургией детей, хирургией пороков развития, о чем мы говорили, угу. И других там, ну, очень сложных каких-то реконструктивных операций, там, ну, каких-то. И поэтому там детских хирургов очень мало. И когда я был в Соединенных Штатах, это был, правда, уже 1995 год, я помню, как я зашел в операционную там, и меня представили как шеф хирургии в 500-коечной детской больнице. И все так расступились.
Обалдели. А что с лицом, товарищи? Что происходит? Что у вас с лицом?
Но это действительно было так. Не было никаким преувеличением. Просто там это просто какой-то был для Соединенных Штатов абсолютный эксклюзив. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, то есть у нас система другая. Она, ну, я не могу сказать, что она там лучше или хуже, трудно сказать. Но с моей точки зрения, конечно, это внимание патологии детей у нас существенно больше уделяет, в том числе и хирургической патологии.
Так, Владимир Игоревич, тогда у меня вопрос на засыпку к вам. А в Москве была специализирована, не знаю, как в других городах, по-моему, только в Москве, но была специализирована поликлиника подростковая. где служили врачи, которые знали особенности подросткового возраста. Вот я, например, со своим сыном ездил, обычный педиатр ему сказал, что там проблема развития сердца, чуть ли не до операции и тому подобное. Приехали мы к достаточно пожилой, зрелой женщине, врачу в эту поликлинику, она сказала, это все понятно, у него проблемы роста, у него сердце не успевает за всеми остальными органами, не волнуйтесь, через там полтора года или там год все пройдет. Да? Но вы понимаете, как мы бегали по потолку, когда услышали первый диагноз, пока не увидели специалиста, не послушали специалиста, который именно специализируется на подростках. Такую поликлинику закрыли. К сожалению, вот таких врачей, именно специализирующихся на подростковом возрасте, у нас нет. А вот что тогда делать? Вот кто скажет родителям уже, может быть, других детей, которые скажут, не волнуйтесь, это проблема роста. Или волнуйтесь, потому что вот сейчас ребенок в подростковом возрасте очень быстро вымахал, но у него не успевает сердце. Вы же знаете, что по статистике большинство смертей ребят вот с хорошо развитых, спортивных, на уроках физкультуры происходит после лета, когда происходит быстрый рост ребенка, и никто не предполагал, что у него могут быть проблемы. Это дети обычно с хорошей физической подготовкой. Вот как здесь быть и где найти специалистов именно по подростковому возрасту?
Ну, я скажу, что специализированные какие-то поликлиники организовывать повсеместно, наверное, нет смысла. Но вот эти проблемы, о которых вы сказали, синдром внезапной смерти у подростков, синдром сердечной смерти, это, конечно, огромная проблема. Огромная проблема. И специалисты есть, конечно, есть. Они есть и в региональных, так сказать, детских больницах, и в наших федеральных центрах, и в республиканской детской больнице, и в центре здоровья детей. У нас есть такие структуры, которые называются НМИЦ, но это самые как бы федеральные центры по разным направлениям. Вот. И они, и там, конечно, концентрируются наиболее квалифицированные кадры, оборудование, где такие дети с подозрением на какие-то проблемы должны обследоваться. То есть, ну, я не думаю, что есть необходимость делать такие поликлиники в каждом регионе. Во-первых, они будут не загружены. Потом, где кадры найти? У нас не хватает педиатров, участковых, там специалистов. Попробуй сейчас найти специалистов в детскую поликлинику, обычного детского хирурга. Вот про поводу кадровой проблемы в здравоохранении – это отдельная тема, да, которая требует каких-то очень серьезных решений. И вот мы вчера, опять-таки, возвращаясь к посланию президента, да, о перспективах и национальных проектах, говорим. Но проблема обеспечения кадрами, особенно первичного звена, несмотря на дополнительные выплаты, несмотря на те программы модернизации первичного звена, которые уже после 5 лет у нас проходят в стране, но пока, как бы сказать, решить эту проблему в полной мере не удается. Тут, конечно, много можно рассуждать, много решений. Существует вариантов решения, ну, в частности, создание каких-то региональных программ. Вот мы видели недавно в Туле, президент был у врача, и там показывали, как в Туле построили коттеджи для врачей и так далее, как в Подмосковье это делается, как это делается в Липецке. Но это все равно, это единичные все-таки примеры такой положительной практики, которая позволяет привлекать специалистов вот в регион. А так проблема эта очень серьезная, она остается. Поэтому вот такие сверхспециализированные какие-то образования, типа подростковой поликлиники, конечно, сейчас, ну, как бы мне представляются не очень реальными.
Владимир Игоревич, ну вот смотрите, мне кажется, что путь к решению этой проблемы – это то, о чем говорил президент в своем послании, это про то, что в каждой школе должен быть свой медкабинет, в каждой школе должна быть медсестра, да, и скажите просто, может быть, я просто тоже человек из советского времени, в каждой школе же был медкабинет и медсестра, куда они делись, и почему президент должен в федеральном послании, в федеральном собрании акцентировать на это внимание?
Знаете, Александр, вы даже не представляете, я думаю, сколько было в прошлом созыве Государственной Думы совещаний, круглых столов, заседаний, экспертных советов по подготовке закона о школьной медицине. И он был уже практически на выходе, но потом полномочия тех депутатов закончились. Тогда возглавлял комитет Дмитрий Анатольевич Морозов по охране здоровья. Он сейчас руководит институтом НИКИ педиатрии и детской хирургии. Этот закон очень выстрадан. Я там тоже принимал довольно большое участие в Совете Федерации, мы его обсуждали очень долго и мучительно. О чем там речь идет? То, что сейчас, опять-таки возвращаясь к кадрам, врач, который работает в школе, допустим, он не имеет тех льгот, которые имеет врач, который занят в оказании помощи в системе вот, учреждения Министерства здравоохранения, бюджетных организаций, в больницах, в поликлиниках. И так далее. Там очень много всяких подводных камней и так далее. Но этот закон уже был у нас на выходе. Конечно, к нему нужно возвращаться. Конечно, эта система профилактики, которая была и в Советском Союзе, она крайне необходима в школе. И вот сейчас как это все происходит? Все это отдано на откуп поликлинике. Но, опять-таки, врач в поликлинике, он как бы заточен на другие проблемы. Он большой прием. А если врач, который в школе, он сотрудник поликлиники, но работает в нескольких обычных школах, и вот вникать в проблемы каждого ребенка, а это очень-очень важно. У него недостает просто времени, недостает времени и сил. Там, конечно, проводится определенная работа, там вакцинация. Но вот та профилактическая работа, которая должна, по моему глубокому убеждению, в школе проводиться, ее, к сожалению, нет.
И вот правильно это, я понимаю тогда, что вот эта вот цитата и требование вернуть в поликлинике медицинский кабинет в школах, это как раз и имеет в виду президент, когда говорит о том, что нужно вот этот закон ваш доработать, уже принять.
Абсолютно. Но я теперь уже там не работаю, но думаю, что эта задача должна быть одной из первых. Когда мы говорим о профилактике, о том, чтобы ребенок вышел в взрослую жизнь здоровым, без хронических заболеваний. Крайне важно.
Да, ну а кто его, в общем, должен наблюдать? Ну, родители. Но родители не обладают соответствующими
заболеваниями. Конечно, конечно.
Ну и школьная медсестра или школьный врач, у которого дети все время должны быть перед глазами.
Абсолютно.
Коллеги, время, к сожалению, наше подошло к концу, и я считаю, что, конечно же, можно бесконечно говорить о здоровье наших детей, потому что то, что мы не осознаем в юности, к нам приходит уже с опытом, и что здоровье – это правда самое главное. Что бы там ни было, это действительно то, что является основой основ. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу, Владимир Игоревич. Я вас от всей души благодарю и думаю, что это не последняя наша встреча. Друзья мои, еще раз хочу представить вам, что в гостях у нас был врач-педиатр, детский хирург, онколог, заслуженный врач России Владимир Игоревич Круглый. Благодарю вас.
Спасибо большое.
Спасибо.
Родительский вопрос.